Друзья, добрый день. Мы, наверное, продолжим, или точнее начнем нашу вторую сессию, посвященную дизайну. Да, это можно закрыть. Вот, вторую сессию, посвященную дизайну. Я напомню, собственно, меня зовут Костя, моя коллега Алена. Мы постарались сделать две сессии. Мы какие-то общие вещи рассказали в прошлый раз, может быть, чуть больше, чем было нужно, но тем не менее кажется, что это было важным. Идея сессии обоих, она примерно очень простая. С одной стороны, рассказать какие-то важные вот, общие направляющие вещи, с другой стороны, постараться показать на конкретных примерах, как делать правильнее и лучшее приложение для Windows 8 или Windows Phone с учетом нашего опыта, с учетом гайдлайнов, ну, вот какие-то такие вот вещи. Я правильно сказал, да? Вот. И мы для этого, собственно говоря, взяли внешние приложения и одно свое, ну, сделано внутри компании нашим, и постарались их проанализировать и рассказать, как, что из них можно сделать по-другому, что из них можно сделать лучше. Соответственно, я напомню про принципы руководства, буквально пару вещей. У нас единые принципы для Windows Phone и Windows 8, они сформулированы примерно таким образом. Это некоторые такие общие высокоуровневые идеи того, о чем нужно помнить или в каком направлении нужно двигаться. И, соответственно, если мы говорим, например, в приложении к Windows Phone, но все то же самое, все слова, они актуальны для Windows 8. Это большое внимание мелочам, которые могут постоянно быть у пользователя на глазах. Если мы говорим про непосредственный дизайн, это привязка к сетке, это правильное расставление акцента с учетом типографики, вообще выбор типографики. Второй важный момент, он касается того, чтобы пытаться выкинуть все лишнее, и основное, что должно быть вас волновать в вашем приложении, это контент и взаимодействие с этим контентом. Как только вы все остальное прячете, на первое место выходит, собственно говоря, то, ради чего пришел пользователь. Любые дополнительные элементы, как здесь, например, расшарить конкретную картинку или удалить из альбома и так далее, они вторичны, они возникают по запросу непосредственно пользователя. Важный момент, как только вы убираете лишний хром, вот эту оболочку, кнопки и так далее, вам нужно добавить дополнительные связки, и эти связки делаются во многом за счет анимации, переходов и так далее, поэтому это тоже важно уделять внимание. Хорошая новость для вас заключается в том, что многие там Ctrl или там, если мы говорим про Windows Phone, Pivot, панорама, переходы между страницами, они уже зашиты, если вы их не меняете, то они уже достаточно хорошим образом связывают единым для всей платформы различные моменты. Мы говорим о том, что нужно быть по-настоящему цифровым, это касается как того, на что вы расставляете акценты, так того, что можно выкинуть. Например, раньше в Windows иконки были примерно такими, они были более-менее реалистичными. Сейчас все движется в сторону того, что на первое место выходят не иконки, которые как-то отрисованы хорошо, красиво, а контент, и, соответственно, все остальное, оно утрировано, но так, чтобы это можно было понять. В принципе, один из таких хороших примеров и для понимания того, что здесь важно, если вы представите, что все эти иконки размыты для человека, который плохо видит, то вы сразу можете понять, где он, скорее всего, распознает, что там за ней скрывается. Контур, четкие ориентиры, это все, собственно говоря, помогает. И важный момент – это интеграция с платформой, интеграция с другими приложениями, интеграция между там, нашими, допустим, майкрософтскими разными платформами. Если вы делаете приложение, которое схожим образом спроектировано, выглядит на различных устройствах, Windows 8, Windows RT, Windows Phone, то это, соответственно, позволяет вам быть ближе к пользователю, по крайней мере, вот в этой нашей экосистеме. Я напомню еще одну такую вещь про некоторую такую иерархию, скажем, того, на что нужно обращать внимание. Обычно разработчик движется сверху вниз и доходит иногда до второго уровня, когда он смотрит на гайды и читает, как же на самом деле правильно делать. А дизайнеры, если они стараются жить исключительно внутри платформы, иногда они доходят до принципов дизайна, но в основном живут вот в этих двух вещах. Или делают что-то по гайдам, там, где это можно облегчить задачу, используют готовые элементы, шаблоны и так далее. И если нужно выйти за рамки, то можно посмотреть на принципы дизайна и посмотреть все, что вы придумаете новое, согласовано или нет. Если вам и этого не хватает, но вы хотите оставаться в тренде платформы, вы смотрите на те вещи, от которых, собственно говоря, и наши дизайнеры отталкивались, проектируя платформу. Есть полезные ссылки про Windows Phone. Презентация тоже будет доступна, чтобы это не переписывать, но если кратко, то dev.windows.com, а дальше найти ссылку на дизайн, там есть гайды методы, переход в library, описание всех этих принципов более подробно. И, соответственно, если вы хотите посмотреть в онлайне, то на Channel Night на английском, тоже если вы вобьете Windows Phone Design, то вы увидите там bootcamp, посвященный АЗАМ, обновленным уже с учетом Windows Phone. Там короткие ролики, которые показывают, рассказывают ключевые вещи. Ну и не забывайте о том, чем вам важно самим руководствоваться. Это логикой, прежде всего, здравым смыслом. Как мы вчера рассказывали, значительные вещи, которые можно улучшить, сделать, они следуют не из того, что вы умеете обращаться с иллюстратором, а из того, что вы умеете просто-напросто думать и делать это последовательно и логично, умеете читать гайдлайны. Но, тем не менее, если вы понимаете, как живет платформа, вам понадобится и чувство пространства, потому что вопрос, как расположить контент, привязать его к сетке и так далее, и как не напихать лишнего, некоторое чувство прекрасного, желательно, ну и, соответственно, не забывайте все это тестировать, проверять самостоятельно, с коллегами, с пользователями и так далее, все делайте. Еще простая вещь, на которую я так наскоро нарисовал, но вот в заветной цели движения к некоторому там счастью пользователя и так далее, есть некая такая ускоряющая линия, она как раз завязана на то, что как только вы делаете что-то, связанное с гайдлайнами, то, что согласовано с платформой, пользователям это проще понимать, распознать, если они привыкли, а нам, как Microsoft, то, что согласуется с нашими гайдами, проще и выгоднее продвигать. То есть, если вы сделаете приложение, которое один в один копия с айфона, и сделаете ее под нашу платформу, мы, конечно, порадуемся еще одному приложению, но никому не расскажем, делайте так же. То есть мы скажем, например, вы выпустили, вы молодцы, что вы начали двигаться, но никому не скажем, делайте вот так же, как они. Если вы сделаете приложение, которое согласовано с нашими гайдами, то мы не только расскажем, что вы сделали приложение, но и всем будем показывать вас как пример. Ну, логика очень простая, поэтому как только вы движетесь с нами в одном тренде с платформой, это позволяет вам ускориться. И одна из, собственно, задач, которую мы делали, это мы брали приложения, которые вроде как не очень согласованы или их можно улучшить, и пытались затащить их на вот эту линию. Пару слов про процесс. Как напоминание.
Да, я немного расскажу про то, что я рассказывала на вчерашнем докладе вчерашнего дня, и про общие какие-то вещи про дизайн. Первое, что важно понимать, это то, что вы делаете для людей. Людям не нужно ваше приложение, людей не интересует интерфейс. У людей есть некоторая потребность, которую они хотят решить. Люди тратят ресурсы на решение этой потребности. В любом случае, если это приложение, им нужно его скачать, возможно, купить, с ним нужно разобраться. И очень важно следить за тем, чтобы их потребность была важнее, чем суммарное количество, суммарная польза, которую они получали, была больше, чем суммарное время и ресурсы, которые они потратили на то, чтобы использовать приложение. Дальше у людей есть некоторая анатомия. То есть люди как-то устроены, у них есть тело, которым они держат устройство, у них есть руки, которые прикреплены к телу, и пальцы, которые прикреплены к рукам. Соответственно, есть какие-то классические... На девайсе есть те области, до которых проще или сложнее дотянуться, потому что есть пальцы, соответственно, не все области девайса одинаково полезны. И ваши цели, из-за того, что пальцы имеют размеры, те цели, в которые пользователям нужно попадать в интерфейсе, они должны быть не менее чем 7 мм, и между ними должно быть расстояние не более чем 2 мм, чтобы пользователи, в принципе, могли туда попасть. Также есть некоторое коллективное бессознательное, это то, что то, что как бы в нас заложено природой, что мы воспринимаем красный свет как опасность, что мы воспринимаем близкие объекты как связанные, и это все тоже надо учитывать, но это можно учитывать на интуитивном уровне. И есть некоторый опыт, то есть если пользователь, например, переходит с MacOS на Windows, то он привык, что приложения закрываются в левом правом углу, а тут они у него в правом углу закрываются, верхнюю.
Да. Классический пример, ну, для примера, да, вот Windows Phone, у него есть стрелка назад. Все пользователи айфонов, которые приходят на Windows Phone, пытаются тыркать куда-то на экране по умолчанию. Все пользователи, которые, не дай бог, с Windows Phone перешли на iPhone, пытаются тыркать вот сюда вниз, справа, слева от там, центральной вот этой круглой кнопки, с тем, чтобы... То есть оно, конечно, через там, неделю-две использования проходит, но это самая первая реакция, привычка.
Это нужно учитывать... понимать, что есть другие приложения, в которых пользователь как-то привык себя вести, и, соответственно, он будет пытаться в вашем приложении вести себя так же, как в остальных приложениях на этой же платформе. А дальше есть некоторые контексты следа, в которых он существует. Есть, я не знаю, город там, есть... То есть все эти штуки, в зависимости от типа вашего приложения, он его использует, скорее всего, в разном контексте, и это тоже нужно учитывать. А с другой стороны, существует платформа в широком смысле. Это Windows... Ну, во-первых, это операционная система Windows Phone. У нее существует гайдлайн дизайн, у нее существуют какие-то внутренние... то, как она спроектирована, и вот это как раз то, все, к чему привык пользователь, и гайдлайн – это большое благо, потому что пользователю не нужно каждый раз переучиваться, он видит везде знакомые элементы, и, соответственно, он, у него сформируется опыт, и он может тратить меньше ресурсов на то, чтобы разбираться с каждым новым приложением. Дальше существует множество приложений, то есть ваше приложение, оно не единственное на Windows Phone, а есть, существует в рамках экосистемы других приложений. И, соответственно, очень полезно смотреть на то, как устроены похожие приложения из этой же области. И все это существует тоже не в вакууме, а есть некоторые устройства различные, на которых это все работает, и спектр устройств, на телефоне это не так много, но тем не менее, то есть спектр этих устройств тоже нужно учитывать. Процесс дизайна – это достаточно структурированный, относительно технический процесс. Про него первое, с чем вы сталкиваетесь, это попытка осознать, ну, то есть первое, что важно сделать, это осознать, зачем и кому нужно приложение, которое вы пытаетесь сделать. Нужно ли оно кому-то, чем оно принципиально отличается от того, что есть, чем вы лучше альтернативных решений, вроде заходить в веб. Соответственно, по итогам этого этапа, который нужно сделать, формируется набор гипотез, которые вам нужно проверить. То есть вы, например, думаете, что, наверное, вот этого не хватает там, а люди этого хотят. И таким образом вы там формируете какое-то количество гипотез, возможно, там половина из них окажется неверными, но очень важно осознавать, что является вашими гипотезами. Дальше в рамках этого же этапа вы формируете в одном предложении максимально кратко, в чем хорош ваш продукт, чтобы он был цельный. Например, я делаю словарь, который быстрее всего переводит слова. Или я делаю клиент для Курсеры, который позволяет смотреть лекции с телефона. Или что-то такое. Соответственно, дальше вы проектируете продукт с учетом вот этого видения цельного, который вы здесь у себя в голове сформулировали. Вы переходите на следующий этап. На следующем этапе вы рисуете макапы. Вы вспоминаете то, что есть с одной стороны люди, есть с другой стороны платформа, что у нее есть гайдлайны и так далее. Вот, а у людей есть анатомия. И, соответственно, вы делаете какие-то зарисовки сначала на бумаге, потом, возможно, не на бумаге, зависит от того, в чем вам быстрее. То есть нет универсального рецепта, где удобнее делать макапы. Удобнее там, где вам быстрее. Если вы разработчик, вам, возможно, быстрее сделать прототип реальный. Если вы дизайнер, вам быстрее нарисовать дизайны в иллюстраторе, скорее всего. Если вы что-то в середине, то, возможно, вы можете использовать какие-нибудь инструменты типа бальзамика. Да?
На всякий случай, для большинства популярных инструментов есть уже готовые шаблоны, в том числе для Windows Phone.
Да, но они в фотошопе. Ну, а фотошоп использовать не рекомендую.
Ну, фотошоп есть в иллюстраторе, для бальзамика тоже есть, по-моему, шаблоны, поэтому, в принципе, то есть, как только платформа становится достаточно популярной, для популярного ресурса появляются со стороны там, компании-разработчика платформы, либо со стороны сообщества ресурсы, которые вам могут сильно облегчить жизнь.
Да, это правда. Я вспомнила, собственно, про, если говорить про Photoshop, то почему мы не рекомендуем использовать растровые редакторы, потому что сильно меняется разрешение устройств, если все, что вы рисуете сами, рисуете в векторе, потому что тогда вы сможете это после использовать. А если вы будете рисовать в растле, вам придется каждый раз немного подгонять и переделывать. И, в общем, есть риск, что в какой-нибудь момент выйдет там Retina X2, и вам придется заново все перерисовывать.
Но, да. Кстати, в принципе, похожая вещь, она и случилась. Ну, то есть не Retina X2, да. А в мире Apple там вышли устройства с Retina дисплеем, в нашем там, или там в любом другом их называют просто HD-дисплеями, и, соответственно, если посмотреть то, что произошло для Windows Phone, Windows Phone там 7, 7.5 и так далее, а 7.8, они, это все устройства были с разрешением экрана 480 на 800 пикселей. Там размер физически чуть-чуть менялись, но, тем не менее, в пикселях все было одинаково. Windows Phone 8 появились многие устройства, там, особенно флагманские, в которых размер экрана больше, он, как правило, сохраняет пропорцию, либо там дополнительное разрешение 16:9, в которой пропорция немножко другая, но тем не менее количество пикселей стало больше пропорционально. Вектор вам помогает с этим справляться, генерируя картинки, либо предоставляя векторы. Поэтому да.
Да. А по итогам этого этапа вы получите прекрасную вещь. Это макапы, которые можно кому-то показать. Соответственно, это первый этап, на котором можно начать тестировать ваши гипотезы. Можно показать кому-то, каким-то пользователям потенциальным, и посмотреть, что они будут делать с вашим приложением. То есть относительно бесполезно их спрашивать, потому что люди обычно не могут объяснить, удобно им или нет, но интересно посмотреть на их реакцию. То есть вы даже можете нарисовать это на бумаге, положить это на телефон и там менять эти бумажки человеку, когда он будет нажимать на кнопочки. Соответственно, здесь, скорее всего, внутри этого этапа есть несколько итераций, когда вы доделываете макапы по итогам обратной связи. А если вы достаточно довольны своими макапами, то можно переходить на следующий этап – проработку деталей. Здесь вы занимаетесь графикой, отрисовкой иконок. Благо, графики не очень много. То есть это первый этап, на котором начинается что-то нетехническое, где надо что-то порисовать. Но в теории, с учетом того, что у нас все достаточно плоское и очень много чего регламентируется гайдлайнами, в общем, достаточно обычного логотипа и какого-нибудь шрифта для логотипа. Соответственно, здесь же вы думаете про локализацию, глобализацию, что ваше приложение, возможно, есть на разных рынках, и, возможно, дизайн при переходе от одного языка к другому поедет. И важно это все проверить, что это все хорошо работает. И здесь же вы рассматриваете все крайние случаи. Это первый запуск приложения, вы рисуете. Ну, то есть, скорее всего, там не будет данных, например. И чтобы так не получилось, что пользователь открывает приложение, оно пустое, соответственно, это там продумывается отдельно. Что, опять же, еще другой крайний случай, что произойдет, если ваше приложение использует интернет, и интернет вдруг отключится. А дальше зависит уже от конкретного приложения, то есть все эти крайние случаи отдельно прорабатываются здесь. А после того, как ваше приложение будет готово, можно переходить к публикации его в магазин. Здесь снова важен дизайн, потому что знакомство пользователя с приложением начинается не с того момента, когда он его открывает, а с того момента, когда он открывает Store и страницу этого приложения в Store. И очень важно, чтобы у него было правильное описание, правильные скриншоты, иначе вы рискуете, что пользователь, у него будет несоответствие ожиданиям, действительности ожиданиям.
Кстати, один из классических таких моментов публикации, когда вы публикуете обновленную версию приложения, убедитесь, что скриншоты в Store тоже обновлены. Я периодически вижу, когда приложение новое, скриншоты старые, унылые, но разработчик понял уже отзывы, все поменял, но при этом заходишь в Store тот или иной, и ты видишь, что, черт, боже мой, не хочу я это качать. Вот. То есть просто проверяйте.
Да, дальше вы опубликовали приложение, его начинает скачивать. На самом деле работа дизайнера только началась. В этот момент вы начинаете анализировать, а были ли верны ваши гипотезы, которые вы изначально предположили на первом этапе. И вы понимаете вы это за счет, во-первых, комментариев, во-вторых, за счет прямой какой-то обратной связи, которую вам где-то говорят, вы где-то про нее можете прочитать, и еще за счет того, что вы оставляете саппорт e-mail при публикации, и люди действительно на него пишут. Они делают фич-реквесты, и они, люди сами будут говорить вам, что им нравится приложение, а что нет. Соответственно, вы, вооружившись этим знанием, выкидываете половину своих старых гипотез, делаете новые, часть оставляете и переходите в новый цикл процесса дизайна. То есть дизайн – это непрерывный процесс, не бывает такого, что кто-то сел, нарисовал, и все классно. Это такой живой, итеративный процесс.
Одна мысль еще, которую я хотел добавить насчет вот этого цикла. Ну, вообще говоря, это некая такая спиралька, потому что каждая итерация у вас все больше и больше вводных данных. А важный момент насчет тестирования. Одно из самых простых упражнений, которые вы можете сделать, помимо того, что там прийти, попробуйте просто дать кому-то ваше приложение, самое, ну, там, юзабилити тестирование, просто дать и посмотреть, как пользователь этим пользуется. Не говорите ему, нажми вот эту кнопочку теперь, а скажите, попробуй найти информацию о докладчике. И вот вам приложение, попробуй найти. Ничего ему не говорите, ничего не спрашивайте, просто посмотрите, как он это делает. Это, если вы можете видео такого, когда вы не отвлекаете, а кто-то как бы посторонний дает задачу посмотреть, записать, то, как правило, для разработчиков, когда, или там для дизайнеров, когда они видят, вот выпустили приложение, видят, как реально пользователь пользуется, это такое вот открытие сознания и благотворно сказывается на всех дальнейшей жизни. Приложений, по крайней мере. Несколько примеров к чему, к тому, что в принципе, как только вы понимаете, что платформа живет, вы увидите два момента. Первое, что периодически все приложения обновляются, если оно является важным для разработчика. И второй момент, что периодически наступают какие-то моменты, но более длинными такими циклами, когда разработчик или там, дизайнер компании садится и пытается переосмыслить весь накопленный опыт, например, прошедшего года. И в этот момент приложение может быть переделано практически полностью или сильно изменено, либо вообще они понимают, что, наверное, это не перспективно, это неудачное приложение, не стоит тратить на это время, и в какой-то момент, может быть, и это решение будет верным. Несколько просто примеров мы собрали самых популярных, наверное, приложений, одних из самых популярных, того, как они изменились за последнее время. Вот так выглядел клиент для Твиттера, он был максимально шаблонным, похожим на типичное приложение для Windows 8. Вот это классический пивот-элемент, классический список, классические кнопочки, все как вот у всех других, все строго по гайдлайнам. Это была первая версия, которая позволила вообще понять, как пользователи пользуются платформой, но, с другой стороны, сам сервис Твиттера за это время менялся. И у них была большая задача, насколько я понимаю, собрать свои приложения и веб-сайт, и мобильную версию, некие единые гайдлайны. И то, что вы увидите в новой версии, оно выглядит вот так вот. Оно очень похоже на всех платформах. Может быть, это тоже какой-то интересный такой тренд, но, тем не менее, в отдельных аспектах оно осталось стилизованным под Windows Phone с сохранением понятного поведения в виде, вот, например, кнопочек в панели приложения. Но, кстати, у отдельного Twitter они решили добавить новый элемент. У меня здесь нет скриншота, но если вы откроете на Windows Phone, увидите, что у отдельного Twitter появляется аналогичная панель, но своя собственная, которая под твитом, независимо от этой. И первое время лично для меня это казалось каким-то неестественным, потом я привык, и вроде кажется, что это нормальным. Один из таких интересных примеров, который, наверное, с Apple пришел, это потянуть список для того, чтобы он обновился. Они убрали кнопку Refresh, пользователи достаточно быстро привыкли к этому. В принципе, как только ты привыкаешь, ты на других списках тоже пытаешься делать то же самое. Это некая такая эволюция платформы, неважно откуда приходит тот или иной опыт. Интересный момент вот с этим списком, это по-прежнему пивот, как ни странно. Просто и в пивоте обычно пишут текст, а когда вот эти вкладки меняются, здесь текст заменен на иконки, добавлена там кастомная точка, которая показывает, что на вкладке есть ли новости. Но если вы посмотрите, как он себя ведет, это точно полностью закольцованный пивот. Вот в детали я не знаю, исходников я не вижу, но я не вижу причин, почему бы это был кастомный пивот, кроме заголовков. Мне кажется, что они поменяли просто шаблон. Ну, там, шаблон заголовков. То есть это возможно, его можно стилизовать. И в этом смысле, то есть, ну, одна из задач, они хотели, чтобы все было на экране, потому что до этого там первая вкладка и там следующая, и еще две там их не видно. Здесь их все видно. И более того, если вы не знаете, у пивота есть такое поведение, что можно на любой заголовок, который виден, нажать. Это встроенное поведение. И можно листать, а можно нажать. Вот. И здесь, это как только это иконки, которые они все видны на экране, можно не только лишь... Ну, идея, что это можно нажимать, она становится более очевидной. Вот. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но тем не менее есть некая эволюция. Вот это, например, Facebook. Это то, как он выглядит сейчас. Это версия бета, которая пытается экспериментировать, понять вообще, куда двигать приложение для Facebook. Оно очень похоже на все остальные приложения Facebook на других платформах, включая вот этот вот топ-бар какой-то, который, наверное, пришел то ли с Android, то ли с iPhone, и с вот этим боковым меню. Они пытались это притащить сюда. И первое впечатление, когда люди на это смотрят, о, боже мой, бог ты мой, они взяли iPhone-версию и притащили ее на Windows Phone. Какое уродство. Ну, это первая реакция, которая, то есть, если вы почитаете, которая возникает. Потом люди начинают думать и смотрят на это по-разному. У этого есть хорошие моменты и мелочи. А для меня лично было важно посмотреть на мелочи. И если вы посмотрите на мелочи, как разные элементы себя ведут, то вы увидите, что очень многие элементы, несмотря на то, что это похоже на iPhone, стилизованы именно под Windows Phone, иногда даже поведение изменено на то, которое в Windows Phone. А здесь, наверное, нету вкладки, но вот здесь, вот, когда открывается... Фактически в айфоне там всплывает такой, типа, я не знаю, там всплывающий элемент поверх для вот всех этих нотификаций. Здесь это больше похоже на отдельную открывающуюся страницу, но самое главное, вот этот список, как только он открылся, он листается, и он выглядит как пивот, он закольцован. На андроиде, если не ошибаюсь, он упирается в одну и другую сторону, он не закольцован. То есть это поведение, которое более привычно на конкретной платформе. И в таких мелочах тоже можно как бы экспериментировать и смотреть, что с этим делать дальше. Это все не помешало этому приложению, в отличие от других платформ, где, может быть, таких возможностей нету, синтегрироваться с возможностью Windows Phone 8, интеграция с лок-скрином. То есть это не мешает интегрироваться с теми возможностями, которые есть на платформе. Другой пример – приложение YouTube. А раньше приложение YouTube выглядело очень просто. Вы нажимаете на YouTube, открывается браузер. Вот. И, соответственно, там открывался браузер. И единственный момент, когда открывалось непосредственно само приложение – это проигрывание видео. Для проигрывания видео открывалось приложение. Вот, оно там по протоколу еще как-то активировалось. А приложение, которое было переделано, и оно, видимо, еще будет переделываться уже совместно YouTube и Microsoft, оно выглядит вот так вот. Оно не то чтобы там прекрасно или замечательно, оно больше соответствует платформе, но при этом есть нетипичные элементы для Windows Phone, вот здесь вот в шапке особенно. Вот, и первая реакция, боже мой, опять они какую-то глупость сделали. Тем не менее, если вы посмотрите, как было раньше, то окажется, что это не глупость, а это там мимикрия под тот экспириенс, который был на сайте, который был в приложении. И вот эта вот заголовочная часть, она очень похожа на то, что было раньше. И здесь, может быть, разработчики, дизайнеры побоялись сразу делать какой-то резкий шаг. Но, тем не менее, какие-то остальные внутренние элементы, они классические для Windows Phone. И один элемент может по-прежнему говорить, вот это ужасно, вот здесь вот иконку надо было другую или еще чего-то. Но, тем не менее, продукты развиваются, и можно пытаться экспериментировать. Это все, причем я показываю, это не классические Windows Phone приложения. То есть они меняются, там платформа развивается. Это ВКонтакте старая версия, сейчас они выпустили новую. Она стала более опрятной, более такой вот, я не знаю, как это, прямой, что ли, которая напрямую вытаскивает контент. За счет того, что они весь текст и управляющие элементы сделали черными, они сняли с этого синий такой вот акцент. И, соответственно, на первое место в этом плане цветной контент, он выступает на первое место. Приложение было, в общем-то, полностью переделано и, насколько я понимаю, написано с нуля, но с учетом тех API и тех возможностей, которые там ВК представляет. Вот поэтому вот процессы, они могут быть разными. Еще один важный момент. Ты следишь за временем, да? Про то, как делать мобильные приложения. Mobile First или там еще чего-то. Одна из идей сегодня, которая витает, что делайте сначала мобильное приложение или проектируйте мобильное приложение. Кто-то думает, что делаем будем мобильное приложение тогда, когда придет потребность. Здесь есть разные мысли. Я хочу с точки зрения дизайна обратить на один момент. А вот если вы представите весь спектр, то одна из там ключевых идей, ну, обычная стратегия или для многих сайтов или приложений. У вас есть веб. Вы пытаетесь его перетащить назад на все другие платформы. И на мобильном иногда, если это веб-сайт, он просто остается уменьшенным. Это дефолтное там поведение. Вот. Кто-то пытается это адаптировать и говорит, что да, нет, давайте мы будем масштабировать, но, к сожалению, забывает, что там нужно важные вещи показать. Да. Но при этом там типа масштаб сохранен. Одна из таких классических, вот что такое Mobile First, это когда мы сначала проектируем мобильное приложение, а потом пытаемся расширять экспириенс на другие платформы. Либо делаем мобильный сайт, потом расширяем экспириенс на другие платформы, когда больше экран. Например, добавляем котиков. Чем больше экран, тем больше котиков. Вот. А правда заключается в том, что это тоже некий такой частный случай на самом деле, потому что в идеальном сложном мире решение тоже будет сложным. Если представите весь контент, который вот вы делаете анализ бизнеса и как пользователь будет пользоваться приложением, у вас будет много кусочков, и окажется, что в разных сценариях использования устройств разные кусочки нужны, в разных приоритетах, и дальше они должны адаптированы под платформу, и на самом деле все решения сложны. Идеального решения нету, да, вот это важно осознать, поэтому по большому счету нужно учитывать различные возможности. Кейсы, да? Сколько? Полчаса? Это прекрасно. Несколько кейсов. Часть из этих, ну, собственно, на самом деле мы решали задачу, она сдвоена была, Windows 8 плюс Windows Phone, поэтому мы будем иногда показывать скриншоты Windows 8 с тем, чтобы приводить какие-то аналогии. Первый кейс, который мы делали, правда, внутри компании, в российском, он касался приложения Etihad, ну, в данном случае приложения Divcon. Я последовательно про каждый из них расскажу вкратце, а тем не менее можете считать, что приложение Etihad это была первая итерация просто создания приложения. Потом приложение Divcon это было итерацией редизайна приложения с учетом каких-то новых вводных, потому что формат конференции он очень похожий. У нас был сайт. Мы нарисовали шаблончики, мы нарисовали какие-то мокапы, после этого стали делать сайт. Ну, приложение для Windows 8 оно было нарисовано примерно так, получилось в реальности немножко не так, но тем не менее, вот там были нарисованы какие-то макеты. Information map. Соответственно, параллельно со всем этим делалась версия для Windows Phone. Было интересно посмотреть, в чем есть различие, потому что кажется, что с одной стороны хочется сделать все то же самое, с другой стороны, то есть весь контент должен быть доступен. С другой стороны, мы понимаем, что в мобильном сценарии какие-то вещи, они более приоритетны. Например, давайте я покажу, я отмотаю. Вот здесь вот есть панель навигации, классический элемент для Windows 8, для перехода в дополнительный раздел. И здесь карты, там программы избраны, они были вынесены туда. Оно требовало дополнительных действий. А в Windows 8, например, было понятно, что, наверное, переход к программе или там карте в приложении более приоритетен, чем смотреть, а кто же там докладчики. Поэтому здесь была такая вот мысль, что, наверное, это стоит учесть. Была еще мысль, что не хочется делать слишком глубокую навигацию, поэтому два уровня параллельных докладчика и доклада были фактически схлопнуты в один. То есть на одном экране показывалась информация о докладах и докладчиках. Ну, это такая вот, я сейчас покажу более картинки. То есть вот главный экран, там вот пивот такой, и, соответственно, программа переходит на программу. Здесь нельзя было показать всю программу целиком, потому что слишком много, поэтому был дополнительный уровень иерархии, можно было выбрать слот временной, потом перейти на него, а потом на доклад. Это переход на карту, ну, соответственно, целиком весь этот пивот. То, что сейчас избранное, там список треков, можно там какие-то детали обращать внимание. И, соответственно, если я перешел, например, на трек, тут мой пивот с датами, и, соответственно, дальше я могу перейти на сессию. Вот в конкретном докладе я могу узнать что-то про докладчика. Вот. Это единственное место, где я мог узнать про докладчика. Ну, вообще говоря, кто читает информацию про докладчика? Мало кто. А кто читает? Ну вот когда как? Ну вот меньше трети. Ну поэтому была мысль, что может быть это стоит выкинуть. Ну вот как-то так. Вот. И соответственно, это еще один вариант. Ну на самом деле вот этот скриншот как получилось, какие-то нюансы было понятно, что были не учтены. Вот это изначальный макет. Вот здесь вот надпись была немножко другим шрифтом в апперкейсе. С другой стороны, стало понятно, что в данном случае я, как тот человек, который вот это проектировал, сделал большую глупость и сделал вот это слишком мелким. И оно, к сожалению, попало в макет, который использовал разработчик, а разработчик сделал так, как было в макете, который пришел от дизайнера. Вот. Ну, тем не менее, да, то есть это все нужно верифицировать, но у нас была очень быстрая итерация по выпуску приложений, поэтому поправить сразу было, к сожалению, невозможно. Вот. Ну, какие-то там еще детали были, было непонятно, как показывать несколько докладчиков. Мы потом с этим столкнулись, что там может быть, не знаю, там 5 докладчиков. И это страшно было. Вот. А потом столкнулись, когда стали смотреть, о чем нам приходит с сервера, что иногда ничего не приходит, кроме там, имени докладчика. Вот. Это тоже такой момент. Ну, в общем, мы нагребли на этом шишек довольно много. Вот. Какие-то вещи не успели реализовать, типа поиска. Вот. Но оно там было сделано. Вот, поэтому, то есть, вот прошла первая итерация. И самое главное, собрать фидбэк с пользователей, не знаю, там, выписать, что у вас было не так, что вы сделали не так. Это было важным процессом. А DevCon делался, в общем-то, в значительной степени другой командой. Мы немножко периодически консультировали это, смотрели, что происходит. И сразу скажу, что вот приложение DevCon для Windows 8, Windows Phone, которыми вы можете пользоваться сейчас, они в чем-то стали лучше, в чем-то кажется, ну, это лично там субъективное место, что не очевидно, что они стали в чем-то лучше, скажем так. То есть в чем-то стали лучше, а в чем-то, может быть, даже стали чуть-чуть хуже. Поэтому для нас это тоже такая следующая итерация. И если вы представите там вот эту вот спираль, что вот мы прошли вот этот весь цикл, потом следующий погнали, это не всегда означает, что на каждом следующем цикле все станет лучше. Иногда вот эта вот спираль там от идеального решения может быть смещена на следующем шаге, и что-то вы, учитывая объем ресурсов, которые вы тратите, что-то вы забыли или пропустили мимо там ушей, а в чем-то наоборот вы там прибавили. И только в следующей итерации, там, не знаю, для нас это для следующей конференции, мы можем учитывать совокупный опыт. Ну вот, это реальная жизнь, как это все происходит. Вот, поэтому... Значит, ключевые моменты, значит, у нас появились белочки, там природа, зелень, это все нужно было учесть. И, соответственно, в приложении для Windows 8 там тоже была некоторая стилизация. Какие-то вещи было понятно, что, может быть, их неправильно делать. Но вот в значительной степени вот иконки, вот эти шеврончики, которые показывают, что можно погрузиться, они были стилизованы. Был важным вводное, которое отличало, например, конференцию DevCon от TechEd. На DevCon существенно меньше треков, существенно меньше докладов. Это можно было учесть, не давая иногда дополнительных уровней иерархии, а сгрузив информацию в один уровень. Здесь нужно каждый раз экспериментировать. Но вот было понятно, что изначально была идея, что избранное сделать синхронизированным, но не получилось там технически вовремя все это сделать. Поэтому из приложений просто вот эти вот все избранные, они там ушли. А была идея, что изначально нужно сделать там, может быть, выделить ключевых докладчиков, всех докладчиков каким-нибудь семантик-зумом, но потом оказалось, что докладчиков на самом деле не то, чтобы там 100-500, поэтому их всех видно на одном экране. Чего из них еще там выделять? Ну, то есть здесь какого-то дополнительного уровня сложности не хотелось. Экран конкретного докладчика у нас остался, в общем-то, тем же самым. Единственное, вот эти плитки были обновлены, и там название зала было длиннее, поэтому это тоже нужно было как-то учитывать. Из вот этого экрана, это экран доклада, оказалось, что если докладчиков 4 хотя бы или 3, то они почему-то все выстраивались вертикально, вот эта часть уезжала вообще вниз, и ничего нельзя было с этим делать, но там появлялся скролл, а это была такая некая ошибка с точки зрения дизайна. А здесь ее попробовали решить, там надо отдельно думать, насколько это удачно, но тем не менее здесь флип-вью, который позволяет листать докладчиков, и отдельный экран, там можно перейти на конкретного докладчика. Это может быть лучше или хуже, но тем не менее это способ решения сжатия информации, который может работать. Вот. И когда пришли к Windows Phone, то, соответственно, была идея, что наоборот попробовать в этой итерации его сблизить с Windows 8 и, соответственно, вот, с учетом новых вводных. Чего здесь изменилось? Соответственно, вот эта часть она осталась практически той же самой неизменной, а поиск, так там его выкинули, видимо, и он отсюда исчез. Соответственно, сюда по аналогии с Windows 8 полностью, вот там вот если посмотрите, вот этот экран, нет, где он? Вот этот экран. Полностью в аналогии с этим он был перенесен на панораму, практически один в один, но с учетом там стилизации размеров, это было некоторое сближение. Это, ну, вот, то есть от быстрого доступа к избранному в данном случае отказались, но избранного тоже не оказалось, поэтому, может быть, это какое-то было правильное решение. Вот. И в данном случае отдельно вынесли экран докладчика, и не стали писать описание докладчика сюда, вот на этот экран, сразу целиком, это позволило легко вместить несколько докладчиков. Вот. Все остальное это в основном стилизация, там, работа над ошибками какими-то, мелкими и так далее. Ну вот в данном случае, например, на экране с программой более понятным и там жирным вывели время, но с другой стороны, вот здесь вот были дополнительные уровни иерархии, который проваливался во временной слот. Так как сейчас докладов меньше, то их можно было вынести на отдельный экран, ну, на один единый экран, и это можно было учитывать. Вот, ну, собственно, вот как такой вот, да. Я думаю, что это баг. Я думаю, что это баг дизайна. Ну, то есть это не баг дизайна, а баг дизайна. Вот. Ну, то есть, да, то есть, на самом деле, то есть, я думаю, что мы вот точно так же, как мы для других приложений, для своего приложения сделаем еще один цикл разбора и скажем, что вот это вот как один из вариантов, это была большая ошибка там всей команды, и надо все это переделывать. Вот. Ну, может быть, какие-то еще. На самом деле, то есть мы внимательно смотрим на все отзывы и пытаемся их там в дальнейших итерациях учитывать. Другой вопрос, что вот если бы это было приложение Твиттера, там пользователи каждый день пользуются. Приложение Дивкона вы не будете пользоваться завтра. Почти наверняка. Вот. И у нас цикл итерации, который, вон там, ну, полгода фактически, там, или если мы придем к каким-то другим конференциям.
Перед подготовкой к DevCon мы подумали, что лучше всего научиться делать дизайн на примерах. Соответственно, мы провели следующее упражнение. Мы написали некоторым разработчикам популярных приложений и предложили им провести одну итерацию дизайна за них. Соответственно, первое из приложений, которое мы выбрали, это словарь. Это было одно из самых топовых на тот момент приложений Windows в фоне. Почему мы взяли словарь? Потому что словарь это настолько простое приложение, что оно очень сложное, потому что это как делать калькулятор. То есть не вполне понятно, как сделать очень хороший словарь, если нет. То есть словарь это очевидная идея. Соответственно, приложение словаря должно выигрывать либо за счет дизайна, либо за счет контента. Поэтому мы, в общем, в это все ввязались и начали разбираться. Это то, что было в приложении словарь. Здесь вот эти штуки, если нажать на русский или английский, вы получаете список возможных других языков, с которых можно перевести. Дальше здесь есть, если вы набираете какое-нибудь слово, на него можно нажать, и вы получаете подробный перевод этого слова. Соответственно, я сделала оранжевую первую итерацию, подумала, то есть сформировала некоторое количество гипотез. Первая гипотеза, которая у меня была, это то, что точно нужно поправить вид выдачи слова, потому что читать его очень тяжело. Соответственно, нужно как-то переформатировать, чтобы было хорошо. А дальше я сделала гипотезу, что никому не нужен универсальный словарь, ну то есть мало людей, которым нужен универсальный словарь. И скорее людям, с учетом того, что это словарь офлайн, людям скорее нужны парные словари, то есть они скорее всего учат один язык. И, соответственно, это все можно разбить на много-много словарей из двух языков. Еще одну гипотезу, которую я сделала, это то, что основная функция, которая должна быть у этого словаря, это быстро перевести слово. Ну, то есть важно об этом не забывать, что человек должен открыть приложение, начать вводить слово, нажать Enter на экранной клавиатуре и получить перевод. И еще одно, что я сделала, я, естественно, сделала стандартное упражнение, посмотрела на то, что уже есть в Store, и я поняла, что очень много обычных словарей, и все словари пытаются немного выделиться, сделав какую-нибудь дополнительную функциональность, кроме словаря. Соответственно, я взяла словарь, который мне нравится, словари.яндекс, ну, который, в общем, лингвословарь на Яндексе, и у него есть классная функциональность с тетрадками, где можно сохранить слово, которое ты перевел, чтобы его потом выучить или что-нибудь с ним сделать. И, соответственно, я решила добавить эту функциональность, чтобы словарь чуть-чуть отличался от всех словарей, которые есть типовых. А, плюс мне хотелось еще сделать словарь немного индивидуальным. То есть мне казалось, что все словари, они достаточно серые и очень сухие. И мне хотелось сделать что-то с графикой. Причем мне хотелось сделать графику каждый раз заточенную. То есть так как я разбила все на отдельные словари, то есть каждое приложение это там отдельный словарь из двух языков, мне хотелось, чтобы каждый из этих словарей был стилизован под конкретную пару языков. А здесь я не сделала, я честно скажу, я графику сделала так, ну то есть, по идее, это должно было бы отдаться иллюстратору, и он должен был бы сделать нормальную графику. Я просто сделала пример приложения, на которое легко ложится иллюстрация. А здесь я добавила, соответственно, тетрадки. Что я поправила? Я поправила тип выдачи, более структурированно его сделала. Я сделала, соответственно, эти мои слова. Я очень важный момент, что это не первая была моя итерация, то есть я не показываю все итерации подряд, но здесь в частности была проблема с тем, что, ну, то есть не проблема, когда я переводила слово, мне показалось интересным видеть в вариантах перевода те, которые уже находятся в моих словах. Соответственно, я придумала закладочки около слов, чтобы можно было отделять слова, которые находятся в моих словах и которые не находятся. И еще я добавила историю перевода, которая, возможно, тоже кому-то нужна, это тоже гипотеза, возможно, она никому не нужна, можно повесить счетчик, если никто заходить не будет, убрать эту функциональность. Вот. Следующее приложение, которое мы взяли, это «Будь грамотен». Это, опять же, одно из достаточно популярных приложений. В нем были проблемы с непонятной структурированностью информации. То есть оно, с одной стороны, было очень, ну, формально по гайдлайнам, но при этом очень сухое и очень, то есть все было, то есть история и и тесты, все было в одной плитке, и непонятна была структура. Плюс у приложения была большая, на мой взгляд, проблема, опять же, это все гипотезы, что оно в одном из типов заданий слова типа виноводочный, они не вмещались по ширине, и поэтому приложение переворачивалось всегда. То есть получалось, что часть приложения работает в портлетном режиме, а часть в ландскейпном. И, соответственно, от этого тоже захотелось как-то уйти. Плюс была странная, на мой взгляд, графика с пером, которая, я тоже подумала, что, наверное, с ней что-то надо сделать. Вот. В итоге я перевела все в ландскейпный режим, потому что слова не влезают, с этим сложно что-то сделать. Соответственно, лучше пусть сразу все будет в ландскейпе. Я выделила, отделила задание от всего остального. На главном экране, соответственно, я выделила только то, что является тестами. Отделила, сделала в пивоте историю и статистику. Причем это не последний вариант. То есть я, опять же, я сделала тестирование, но времени у нас было не очень много, поэтому тестирование происходило всегда примерно так. Я приходила к Косте и говорила Косте, что здесь плохо. И по итогам разговора с Костей мы поправили несколько вещей. Соответственно, вот эти штуки, они были не вполне в стиле метро, и Костя посоветовал сделать их так. На главное чуть-чуть разделить историю, потому что с ней была проблема, что не вполне понятно, как ее листать из-за того, что ориентация горизонтальная. А когда ты начинаешь листать вниз, ну, то есть, в общем, вот этот случай, он чуть-чуть получше из-за того, что все это разбито на маленькие блоки по количеству слов в день. Да, все остальное осталось относительно неизменно. Здесь на последней итерации я отрисовала какую-то иконочку и добавила шрифт, просто чтобы была какая-то стилизация. И здесь не видно, я сделала на фоне школьную доску. То есть подразумевается, что все вот это белое, это как бы мел, а сзади как бы школьная доска. И, соответственно, приложение стало выглядеть уже не так сухо и чуть-чуть более индивидуально.
А, кстати, еще одна важная вещь, если ты вернешься. Вернусь. А, это вот в истории и в смысле, когда там слова показываются, и в изначальном приложении ошибки и правильные слова выделялись одним и тем же цветом.
Ну да, там есть какие-то мелочи, просто мне сложно про все это рассказать, что мы поправили, то есть было много-много маленьких деталей, мы их сгладили. А есть еще последнее приложение, которое, не последнее, но еще одно приложение, которое мы взяли для дизайна специально для Дивкона, это таблица умножения. Опять же, очень популярное приложение, оно очень сложное тем, что это приложение для детей. Это всегда отдельный жанр, потому что это как, это вроде бы не совсем игра, то есть игры это вообще сферический жанр в вакууме, а это вроде бы где-то в середине, но при этом, если что-то делается для детей, там должна быть хорошая графика. И, соответственно, челлендж был в том, чтобы понять, как бороться с приложениями, в которых графика имеет значение, при том, что мы, в общем, относительно технические дизайнеры, то есть мы больше про то, чтобы думать, а рисовать мы обычно кому-то отдаем. Но, тем не менее, то есть как выкручиваться из таких ситуаций? Это то, что было. Было, соответственно, приложение, где ребенок может отвечать на вопросы. За каждый правильный вопрос, ответ на вопрос он получает солнышко, за каждый неправильный ответ на вопрос у него солнышко забирают. Когда он набирает 10 солнышек, ему говорят «поздравляю», он нажимает «дальше», и все получается сначала. Вот. Первая гипотеза, которую я сделала, это то, что для детей нужна чуть-чуть более интересная механика, то есть они должны получать какие-то ачивки за счет каждого уровни, которые они сделали, ну, то есть неинтересно просто каждый раз набирать 10 солнышек. Должно что-то меняться из уровня в уровень. И еще одна гипотеза в целом, просто мне кажется, что кнопки достаточно маленькие, и в целом это не очень удобно. Мне не очень нравится кнопка «Ой», мне кажется, она неочевидная. То есть вот кнопка «Ой» используется для того, чтобы стереть. Ну, и всякие такие мелочи, которые неудобны, я постаралась поправить. Как я думала, то есть первое, что я сделала, это, соответственно, поменяла механику. То есть теперь у меня есть монстры, которых можно анлочить. И если ты, соответственно, сколько-то раз подряд ответишь правильно, то у тебя анлочится монстр. И так вроде бы уже интереснее. То есть я подумала, что за 12 монстров они точно научатся считать. Дальше я начала думать, что с этим делать. Я подумала, что вот эта штука сверху, она не вполне метро, то есть она кругленькая, все остальное прямоугольное. И я думала, как бы, чтобы с ней такое сделать, как бы ее исправить, чтобы она стала более какая-то, более соответствовала всему остальному. В общем, я думала с этим, думала, до конца ничего не додумала и решила, что надо начать что-то делать с графикой. Ну, то есть я потом вернусь к этому. Я, соответственно, более-менее остановилась на последнем самом прямоугольном варианте и начала, то есть изначальная идея была сделать какой-то лес, в котором живут эти монстрики, и я, соответственно, просто прикинула быстренько на какой-то картинке, которую я нашла, как это могло бы выглядеть. Лес меня не устроил, ну, то есть мне просто не понравилось, как это выглядит, я решила, что, окей, монстрики, альтернативный вариант, это сделать какой-нибудь космос, опять же, космос проще рисовать. Вот, и я, соответственно, сделала какой-то второй, третий вариант, где я сделала ракету, на которую предполагалось, что она будет вылазить, когда, значит, кит правильно отвечает на вопросы, на ней будет что-нибудь написано. Вот, ну, в общем, я с этим тоже чуть-чуть повозилась и на это посмотрела, и подумала, что космос это хорошо, но вот конкретно этот вариант мне не нравится. И, в общем, после некоторых еще осмотрений, то есть на это все в сумме я потратила часа два. То есть это в целом достаточно простое упражнение, там картинки находятся гуглом, их подставляешь, какие-то там по слову, я, по-моему, искала картинки по запросу космос или outer space comics или что-то такое.
Ну, на всякий случай с картинками нужно быть осторожными, в том плане, что если берете чужие картинки, у вас должны быть на них права, или они там должны быть соответствующими правилами,
да, да.
Либо вы отдаете иллюстратору, он по этой идее рисует нормальную картинку, на которую у вас будут права.
Да, ну, в общем, это нужно как минимум для того, чтобы примерно прикинуть, о чем вы рисуете. То есть вы набираете несколько картинок, а дальше вы смотрите там на три картинки, которые вам нравятся, которые очень похожи, и делаете что-то свое, да, там, частично что-нибудь обводя, частично что-нибудь перерисовывая. Вот. А, соответственно, я нашла какой-то вот этот третий, то есть вариант, я вернулась, обратите внимание, что я вернулась к среднему варианту, я подумала, что мне не нравится вот эта такая сухая совсем штука, вот, и мне нравится, чтобы был большой, на самом деле меня Костя вернул к этому варианту, он сказал, что надо вернуть обязательно большого персонажа, чтобы было видно, что мы анлочим, вот. Здесь, соответственно, красный персонаж вылазит, когда ответ неправильный, я просто их сразу обоих взяла. Ну, то есть, в общем, здесь не так, опять же, много графики. То есть, получилась одна картинка, сколько-то монстров. Это все, вот если вы это в таком виде отдадите иллюстратору, то это очень недорогая и не длинная по времени задача. То есть, есть люди, которые рисуют, если очень мало людей, которые хорошо проектируют. Достаточно много людей, которые хорошо рисуют. И если, соответственно, отдавать им задачи в таком виде, то они быстро и хорошо нарисуют. Ну, то есть это не обязательно делать самому. Вот, ну, в общем, в итоге получилось что-то такое.
Да. Так, и последнее тоже, коротенечко. Если вы помните, кто был, может быть, на прошлой секции, мы разбирали, как переделать приложение «Музыка ВК». Интересный момент, что «Музыка ВК» под Windows Phone нету. Мы решили, что, наверное, стоит для единообразия тоже попробовать что-нибудь придумать. И я просто покажу фактически первую итерацию, к которой можно прийти на основании дизайна для Windows 8. И понятно, что дальше нужно тестировать. После этого можно там на пользователях и так далее. Собственно, это изначальное приложение, это то, как мы его постепенно перерисовали. Оно получилось примерно вот таким, с панелькой. И один из ключевых моментов, который интересно обратить внимание, это то, что в приложении есть SnapView, и, соответственно, был вот такой SnapView, он тоже был спроектирован для ключевых экранов, как приложение должно себя вести в этом самом SnapView, такой закрепленный экран. И дальше возникает одна из идей, точнее, две больших идеи. Первая, то, что SnapView очень похож на мобильное приложение, поэтому какие-то идеи можно переиспользовать. А второй момент, он касается главной страницы вот этой, это то, что любой вот такой вот хаб, который будет на главную страницу ключевую информацию, он очень похож на панораму первую классическую страницу для Windows Phone приложения, поэтому многие из этих вещей, перестилизовав или поменяв местами, их можно перевести на Windows Phone. Поэтому, собственно говоря, первая итерация, вот, целиком она выглядела сначала вот с таких экранов. Вот это фактически вставленный в размер Windows Phone Snap-режим главного экрана. Здесь я немножко перетасовал их местами, попробовал впихнуть плеер, посмотреть вообще, как на этой странице будет смотреть плеер. Но, во всяком случае, чтобы его не забыть, я кинул все сюда. А дальше, если это представить, это панораму, фактически те разделы, которые были в главном хабе, они фактически легли сюда. Но здесь нужно учитывать некоторые детали. Например, в Windows 8 заголовок часто бывает активным. В Windows Phone заголовок неактивный. Его можно листать, перелистывать, но в заголовок нельзя погрузиться. Можно погрузиться либо в контент, либо нужно вставить какую-нибудь дополнительную кнопочку. Здесь она красная, не очень видна, но вот здесь написано «Смотреть все» в моей музыке. И, соответственно, там рекомендация группы – это просто копипаст, и как первая итерация оно вполне себе работает. Кнопки, которые были вот здесь вот внизу, они на каждом из экранов были перенесены вниз в панель приложений, стандартный Ctrl, который всегда на экране, в Windows Phone он виден. А дальше, соответственно, вот, разница между вот этими двумя экранами, я ставил плеер, а после чего я пошел к Алене, Алена сказала, что это ужасно, и первое, что ей хочется видеть, это собственную музыку и возможность ее быстро запустить. И, возможно, для части значительных пользователей это один из основных кейсов, просто взять и тупо запустить свою музыку. Вот, поэтому было решено, что, по крайней мере, временно нужно выкинуть плеер на отдельный экран, либо сбоку экран в панораме, и, соответственно, первым появилась моя музыка, все остальное, в общем-то, осталось почти тем же самым, с разницей лишь в том, что друзья были перенесены по аналогии снова с хабом, а не с SnapView, перенесены на отдельную вкладку. Здесь можно посмотреть всех друзей. И, соответственно, следующий момент, он вот здесь вот. Дальше, так как вот этот список был скопирован фактически из предыдущего, там, где, может быть, порядок имел смысл, а может быть, наоборот, не имел, тоже его надо убрать, Алена сказала, что первое, что нужно сделать, выкинуть эти единицы, потому что они непонятно, что они означают. Ну, то есть, это некий порядок. И если, точнее как, первая мысль была выкинуть вот этот заголовок, а как только выкидывается заголовок, что это последние добавленные в порядке там от последней, то цифра сразу теряет смысл. Вот. И поэтому, в принципе, если пользователь часто пользуется, он понимает, что, скорее всего, это в том же порядке, в котором внутри ВКонтакте его песни, это обратно порядок к добавлению, то есть там нет возможности пересортировать, насколько я помню. И, соответственно, было бы хорошо, если этот список проигрывается, показать маленькой какой-то штукой, что это текущая песня. Но не очень как бы это сделать навязчивым. А следующий один из пунктов, он заключался в том, чтобы подумать, что делать с этим экраном. И здесь одна из таких больших вещей это была в том, чтобы вот лишнюю кнопку вынести в аббар, которая есть фактически кнопки управления плеером, так же, как они были в Windows 8, управление там воспроизведением, перемешиванием и зацикливанием, они остались в аббаре. Кнопка play, она была перенесена сюда. Одна из таких, кстати, интересных мыслей заключалась в том, что, вообще говоря, вот ползунок, он здесь практически не нужен. Навряд ли кто-то на телефоне будет часто пользоваться ползунком. Но, тем не менее, важная мысль, которую еще стоит помнить, она касалась того, что в Windows Phone наиболее частый сценарий, если вы запустили плейлист на проигрывание, он заключается в том, чтобы использовать стандартный системный Ctrl для перелистывания проигрывания, потому что, когда вы пользуетесь другими приложениями, как только вы нажимаете увеличение и уменьшение уровня звука, появляется системный Ctrl, который вам позволяет и перепрыгивать, и нажать паузу, и уровень звука там общий, как правило, поэтому, может быть, этот экран, он вообще абсолютно вторичный, и пользователь на него будет заходить только внутри приложения и больше никогда. Но, с другой стороны, если там нажать на песню, то, наверное, можно погрузиться. Вопрос, который остался нерешенным, он касался вот этого списка. мы до сих пор не решили, как с ним сделать, потому что есть люди, которым очень часто хочется нажимать на кнопку Next. И здесь тоже есть такой вот спорный момент между тем, что, с одной стороны, вот идея, которая пришла вот изначально, когда проектировался для Windows 8, что кнопку Next можно заменить на контент, который показывает, что будет дальше, а с другой стороны, кнопка Next как атрибут или там манифестация идеи «все, давай дальше, давай дальше, давай дальше», сама по себе она тоже, может быть, имеет смысл, и поэтому вот эту вот конкретную вещь нужно тестировать и думать, куда эту кнопку Next размещать или вообще не нужно размещать. Потому что как-то если вот в таком виде приложение выложить, стопудово будет пользователь, который скажет «дайте нам мне кнопку Next и кнопку назад», и будет пользователь, который будет доволен. И, как правило, ни один из пользователей, который будет доволен, он вам не напишет, что «слава богу, вы убрали эту кнопку». Ну, никто так не напишет. Но 10 пользователей, которым это не нравится, они вам обязательно напишут. Вот. Поэтому это тоже нужно как-то сбалансированно учитывать, а не вестись на первую, может быть, какую-то реакцию. Вот. Еще Алена, конечно, сказала, что надо посмотреть на мобильный iTunes, и там все по-другому. И промежуточные дополнительные страницы – страница поиска, которую нужно, соответственно, сделать горизонтальной фактически, и страницы отдельных там групп и человека, они здесь общие. Внутрь можно встроить пивот, который позволит переключаться между аудиозаписями человека и между стенками, между стенкой этого человека, запись, которую опубликована у него на стене. Но важный момент, который, кстати, вот в этом приложении в целиком, так же, как в изначальном приложении, не решен, он касается альбомов. В изначальном приложении не было альбомов. Поэтому во всей итерации дизайна они не были вставлены. Альбомы – это иногда это важная вещь, и если в следующей итерации нужно будет добавить альбомы, возможно, многие вещи придется поменять. Вот. То есть здесь списки, они как есть, горизонтальные, плоские, без каких-то дополнительных вещей, ну и вот примерно как целиком. Ладно. Это вывод, который мы взяли в приложении, правда, для Windows 8, оголодали. Вот примерно вот к этому нужно стремиться, для того, чтобы пользователи были счастливы и вы удовлетворяли, собственно, те запросы, ради которых они это делают. И самое главное, обратите внимание, вот человек, который это написал, у него не было проблемы в приложении, у него была проблема, чем накормить домашних. У него не было проблемы вот приложение, интерфейс. Вот важно решать проблему человека, накормить домашних, подсказать, как это сделать, чем. А интерфейс, он абсолютно вторичен по отношению к той проблеме, которую вы решаете. Собственно говоря, на этом все. Спасибо. Если есть вопросы, мы готовы ответить.